Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Инесса и дорогие наши телезрители.
О православных таинствах мы продолжаем разговор сегодня. И сегодня мы поговорим о таинстве священства. Наверное, не только мне кажется, что священниками становятся люди особенные. Да и профессии в привычном понимании эту работу не назовешь, слишком много в ней сильно таинственного, сакрального. Отец Андрей, как вообще становятся священниками?
Ну, сначала, мне кажется, нужно обратиться к некоторой вот истории этого вопроса, потому что священство – это не наша придумка, не наше изобретение. Ну, что действительно, вот священство – это не, скажем, там, профессия, которой обучаются, или там не должность, на которую там избирается или поставляется. Священство – это, ну, можно сказать, вот Божий замысел, и не только замысел, но и вполне конкретное осуществление этого замысла. Мы видим в жизни Древней Церкви, что апостолы не просто ходили, проповедовали о том, что Христос воскрес. Апостолы не только учили людей о том, что Бог есть Троица и второе лицо Святой Троицы, нашего ради спасения, Сын Божий вочеловечился, стал человеком. Апостолы не только крестили и не только возлагали руки на крещаемых для того, чтобы те получили дар Святого Духа. Апостолы устраивали общины. И к этим общинам рукополагали старейшин, пресвитеров, то есть священников, которые должны были в дальнейшем совершать эти таинства. Крещение, дар сообщения Святого Духа, причастие, принятие покаяния и так далее. И вот, когда мы видим вот первые же указания из послания апостола Павла, когда именно с возложением рук получает ставленник, как мы говорим, дар священства. И священство, поскольку имеет три степени, и опять же, это вот не наше изобретение, это не просто укоренение, это тот пример, который мы видим в Новом Завете. Вот диаконы, священники и епископы. И мы находим вполне конкретные, так сказать, правила и вполне конкретные рамки, то есть каким может и должен быть человек, который принимает священную степень. Но и поэтому мы, конечно, можем сказать, что вот все, допустим, и процедуры, и обучение, допустим, и избрание, и назначение – эти все там демократические или не, там, или не совсем демократические процедуры, они все, конечно, должны иметь место. Но самое главное, что священство – это именно таинство. Это передача дара Святого Духа. И если вот полноту именно этого дара, полноту этого дара владеет именно епископ, и он является ответственным за все, что происходит вот в общине или там в нескольких общинах, которые находятся в данной области. Священники являются помощниками епископа в совершении таинств всех, кроме одного, кроме этого таинства священства. Сколько бы ни собралось священников, таинство священства, они не каждый в отдельности, не все вместе совершить не могут. Это таинство может совершить только епископ, как апостольский преемник. И мы видим вот еще в правилах вот именно святых апостолов, что епископом может стать человек только по избранию собора епископов с возложением на него рук священства нескольких епископов. Священника уже рукополагает епископ, диакона рукополагает епископ, диакон – это, как сказать, вот низшая степень священства. Диакон только помогает священнику и епископу совершать все остальные таинства. Хотя, как и любой мирянин, и диакон может совершить таинство крещения, ну, если находится, допустим, кандидат в крещение, находится в каких-то отчаянных обстоятельствах, и есть сомнения или, допустим, нет надежды, что он доживет до момента принятия крещения там, от священника, также с принятием таинства миропомазания. Вот эти вот три степени священства, они присутствуют в церкви, начиная вот от первого века, начиная от святых апостолов. И поэтому, в принципе, вот, церковью и священником может называться только тот, кто ведет эту преемственность от святых апостолов.
И все равно ведь какие-то требования предъявляются будущему священнику, какие-то обязательства.
Конечно, эти требования есть, допустим, как положительные, так и отрицательные требования. Да? Положительные требования заключаются в том, что священник должен быть женат один раз или вообще не должен быть женат. Ну, я думаю, понятно, что если второй брак предполагает, что первый, возможно, была совершена какая-то ошибка. Если человек способен совершить такую серьезную ошибку, как он тогда может быть священником, быть руководителем или помощником, или советчиком в каких-то вот, жизненных обстоятельствах? Да? Вот, священником не может быть человек, который совершил какое-то преступление. Да? Ну, есть перечень вот, того, чего не должен совершать священник. Но в то же самое время священник должен быть нормальным и обычным человеком, как все остальные. И поэтому, допустим, в правилах апостольских написано, что если священнослужитель вот, брезгует да, употребить вино или брезгует общаться с женщиной, да, вот, ну, в супружеских отношениях, то такой человек не может быть священником. Но здесь нужно понять, что разница большая между тем, что человек, допустим, брезгует употребить вино, брезгливо относится, и из брезгливости не употребляет, или подвига ради отказывается. Например, я вот не буду пить вина для того, чтобы всегда был трезвый образ жизни. Разница, опять же, большая между священником, который, может быть, даже вступил в брак, но ограничивает себя или даже совсем воздерживается от супружеских отношений. Мы знаем такие примеры, вот Иоанн Кронштадтский, или там еще другие вот, священнослужители, которые подвига ради воздерживаются от супружеских отношений, не потому что они им противны там, или противоестественны, да? Они хотят просто более высокой, более, чистой жизни, и через вот это ограничение хотят ее достигнуть. То есть священник прежде всего должен быть нормальным, обычным человеком, но с определенными вот ограничениями, то есть не совершать каких-то тяжких грехов, которые могут воспрепятствовать принятию священного сана. Ну и обязательно священник должен иметь ну, на настоящий момент определенное образование. То есть священник должен быть обучен. Да? И как совершать таинство, и как общаться с людьми, должен знать и историю, и практику церковной жизни.
Этому всему обучают в нашей семинарии духовные?
Конечно, конечно. Есть специальные богословские, исторические курсы, есть специальные практики, которые проходят мы, чтецы и певцы, и даже так же, как, например, в педагогическом университете проходят педпрактику, есть такие моменты, что студенты участвуют в катехизации, студенты участвуют в каких-то вот разборе сложных там, психологических ситуациях, являются помощниками священников вот, при совершении там, тех или других таинств, при совершении богослужения. Это обязательно. Больше того, семинария предполагает, что человек не просто получает образование как набор каких-то сведений. Семинария обязательно предполагает, что человек живет в семинарии на протяжении нескольких лет, является членом семинарской общины. То есть он практически, начиная вот от подъема и до отбоя, от рассвета и до заката, он участвует в церковной жизни, он пропитывается церковной жизнью. И это может быть даже один из таких вот главных и существенных моментов, что не просто я знаю, как махнуть кадилом или как, на какой странице открыть книжку, когда совершается божественная литургия.
Можно ли сказать, что в таинстве священства священнослужитель переходит некий рубеж, который меняет его или должен его изменить?
Ну, может быть, светским языком и можно так сказать, потому что даже вот Иоанн Златоуст, он парадоксально выражался о священстве. Он говорил, что если бы люди знали, какие утешения у священника бывают во время молитвы, во время богослужения, во время общения с другими людьми, если бы люди только знали, какие это утешения, все бы захотели быть священниками. Никто бы не захотел быть никем, кроме священника. Но если бы люди знали, какие искушения и какие испытания случаются со священником, опять же, и во время богослужения, во время общения с людьми, Иоанн Златоуст пишет, никто бы никогда по доброй воле не согласился стать священником. Поэтому действительно, вот как бы здесь такая вот ситуация парадоксальная, можно сказать, что здесь действительно вот некоторый рубеж. Но самое главное то, что в таинстве рукоположения священник получает дар любви, дар сочувствия к своим прихожанам. И поэтому жизнь священника – это уже не работа, не профессия, это именно уже служение. Это готовность в любое время дня и ночи отложить какие-то вот свои дела, отложить привычный распорядок дел и, может быть, даже мчаться куда-то, так сказать, на помощь, где там человек умирает и хочет принести покаяние, хочет причаститься, да, или просто уделять время, уделять сочувствие человеку, пришедшему с какими-то проблемами, пришедшему с какими-то вопросами. То есть если обычный человек может считать себя почетным участником броуновского движения, то священник, он, наверное, еще в большей степени должен обращать внимание на то, что происходит вокруг него, и быть готовым откликнуться на любую сложную или там простую или сложную ситуацию.
А как священнослужители относятся к грешникам, к людям, совершившим тяжелые грехи, страшные грехи?
Нет. Я открою вам страшную тайну. Священники к людям, совершившим тяжелые ошибки, относятся с очень большим сочувствием, с очень большим сожалением. Конечно, в первую очередь Христос подставляет грешнику плечо. Господь Иисус Христос прежде всего сочувствует человеку, потому что он ту тяжесть, которая свалилась на человека, он эту тяжесть принял на себя на кресте. Но священник, поскольку наше священство, оно как раз именно по образу Христову, но священник тоже участвует в этом процессе, он тоже подставляет свое плечо, он тоже сочувствует человеку, который пришел каяться в грехах, потому что, вот как мы с вами уже говорили, грех – это то, что вредит мне. И поэтому самые тяжелые ошибки – это самые тяжелые повреждения моей собственной души. И как тут не посочувствуешь человеку, который сам себя портит, сам себе вредит и от этого страдает? Ну, конечно, только сочувствие.
А к кому непримиримо относятся священнослужители? Вот к какой категории людей могут относиться и могут ли так относиться категорично?
Ну, я не думаю, что вот есть какое-то непримиримое отношение должно быть к греху. Потому что есть такая вот интересная заповедь, которая христианство отличает от всех остальных религий. Христос сказал: «Любите врагов ваших». Иногда мы думаем, что это что-то такое, что человеку недоступно, да, это что-то сверхъестественное.
Сложно любить врагов.
В каком-то смысле да, но без помощи Божией нам нужно дать себе отчет. Мы без помощи Божией не сможем даже дышать. Мы не сможем ни ходить, ни видеть, ни как-то анализировать информацию. Мы вообще не сможем жить. Да? Поэтому без помощи Божией мы не сможем совершить, исполнить и эту заповедь. Но с другой стороны, нам нужно правильное понимание, что это значит. И вот как мы с вами уже в таинстве покаяния говорили, начинается любовь к Богу, любовь к ближнему начинается с любви к себе, но с правильной любви к себе. Да? Я полюблю себя вот не только в эту секунду, в это мгновение сейчас, когда я ем и пью, и в погоне за приятными ощущениями могу, так сказать, каких-то позволить себе какие-то излишества. Нет, я буду помнить о том, что наступит завтрашний день, и эти излишества дадут о себе знать. И беда в том, что вот мы себя не любим. Мы любим излишества, да? А себя не любим. Вот сейчас мы едим и пьем, а завтра мы будем себя ненавидеть. Но нужно наоборот. Нужно полюбить себя сейчас и здесь, а излишество, грех, нужно возненавидеть. И тогда завтрашнее утро будет для нас прекрасным. И вот если мы научимся это разделять в себе, то тогда мы научимся разделять это и в другом человеке. И мы увидим, что в каждом человеке есть образ Божий. И мы этот образ Божий, он прекрасен. Мы не можем его не любить. Но в то же самое время ошибка, которую совершает человек, грех, который совершает человек, он точно так же портит его душу, точно так же, как губит нашу душу. Грех мы не можем любить, грех мы должны ненавидеть. И вот пока мы любим грех, мы себе его позволяем, мы грешим. Пока мы грешим, мы ненавидим себя. И, соответственно, мы не можем проникнуться сочувствием, не можем проникнуться к любовью к другому человеку. И если, вот как мы с вами говорили, мы на гордости побеждаем какие-то свои ошибки, то и другого человека мы загоняем в такой: да что ты вот такой презренный, не можешь усилием воли, например, победить какой-то грех. И вот поэтому нужно начать с себя. Для себя нужно возненавидеть грех и полюбить грешника. Тогда мы с сочувствием отнесемся к другому человеку. Ну и еще, может быть, здесь помогает такой момент, что все-таки священники стараются меньше грешить, и поэтому взгляд священника на этот мир, ну, можно сказать, он чище. Да? Вот стекло, сквозь которое мы смотрим, оно не окрашено каким-то грехом. И также вот как святой человек смотрит на другого человека сквозь призму своей святости. Он видит только сияющий образ Божий. Видит прекрасного другого человека. Так вот и священник в других людях старается видеть и видит хорошее. А то плохое, что происходит, мы понимаем, что к человеку это не имеет никакого отношения, и нам нужны совместные усилия, мудрость и помощь Божия, да, в том, чтобы от этого плохого избавиться нам самим.
От священнослужителей все ждут, если не святости, то, во всяком случае, высокой духовной чистоты. Если же священнослужитель грешен и продолжает совершать таинство, не отразятся ли они каким-то пагубным образом по отношению к тому, к кому они совершаются? Или не стоит на это обращать внимание и думать об этом, и относиться?
Ну, с одной стороны, я думаю, что вот вам, конечно, неприятно, если вы вызываете, например, слесаря, вот, или электрика, там, водопроводчика вызываете к себе домой. И вам, наверное, неприятно, если придет какой-то вот неопрятный человек, вот, или, так сказать, еще там, с какими-то недостатками. Но, с другой стороны, все-таки вам важно, чтобы из крана, в конце концов, потекла чистая вода. Важно, чтобы в розетке там было напряжение, было электричество. И по большому счету, да, кто вам установит электрику или кто, так сказать, починит кран, большого значения это не имеет. Но также можно и сказать, что священник, само слово священник, не значит святой, а значит освященный. Да? Это значит, что священника специально освящают, да, рукополагают для того, чтобы он мог совершать священные действия, чтобы он мог исповедовать и причащать. Конечно, от чистоты его жизни зависит, если он грешит, значит, действенность этих таинств, она, ну, можно сказать, уменьшается. Вот. И есть даже такие моменты, что если священник совершает какие-то тяжелые грехи, церковь просто констатирует, что он не может дальше быть священником, то есть он не будет проводником Божьей благодати, и таких людей даже вот иногда запрещают священнослужение или извергают из сана.
А могут ли миряне как-то осуждать священнослужителей, роптать?
Ну, конечно, могут, но какая в этом польза? Да. Вот, не судите, да не судимы будете. Господь призывает всех. И осуждение священнослужителей – это грех, который свидетельствует о большой неустроенности нашей собственной души. О том, что в нашей душе есть какие-то грехи, которые нужно исправлять в первую очередь. Вообще осуждение любого другого человека. А священников, ну что их судить? Священникам скорее нужно сочувствовать в их тяжелом труде и понимать, что действительно не всегда у священника хватает сил, собственных-то сил их совсем немного. Одна надежда на помощь Божию. Вот когда-то с покойным владыкой Сергием Соколовым, вот, управляющим Новосибирской епархией. Когда-то давно я был на Кипре. На Кипре не живет и миллиона жителей. Но там 1500 храмов и 1500 священнослужителей. В пересчете на Новосибирск у нас должно быть примерно 2500 храмов и 2500 священнослужителей. У нас же в 100 раз меньше. Это говорит о том, что каждый священник примерно трудится за 100 таких же человек. Ну и откуда у него будут силы, если тут даже, так сказать, на одну работу, на одно служение не всегда их хватает. А тут нужно умножить все 100-кратно. Конечно, тут только надежда на помощь Божию.
Кроме служения в церкви, кроме совершения православных таинств, чем еще занимается священнослужитель?
Ну, в основном этим священнослужители и занимаются. Но ведь не
такую
секрет...
Такую дополнительную работу ведет вот за церковные ограды.
Вот самое главное, нам вот не считать, что церковь находится только в церковной ограде. Да? Церковь не в бревнах, а в ребрах. Где мы, там и есть церковь. И добрая жизнь навсегда является хорошим примером. и то, что церковь всегда несла миссию определенную, миссионерское служение, вот всегда несла какое-то вот культурное служение, там, ну, и историческое, там, врачебное, да, еще какое-то, да, масса этих служений, и поэтому сейчас есть священнослужители, бывают везде, но это не значит, что они выходят из церковной ограды, это значит, что церковная ограда просто расширяется до масштабов нашей деятельности. Поэтому мы преподаем и в школах, и в высших учебных заведениях. Есть священники, врачи, вот, есть священники, инженеры, есть священники, ну, самых разных каких-то других там дополнительных профессий. Но самое главное, чем бы ни занимался священнослужитель, он являет в первую очередь собой, вот, должен являть образ доброго пастыря. И даже вот в таких вот удивительных случаях, например, когда, ну вот мы обращаемся, конечно, за примерами к житиям святых, вот профессор гнойной хирургии Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий был архиепископом Лукою. И он именно свое священническое служение нес, так сказать, в палате, когда он совершал операции, когда он лечил больных, когда он буквально вот с того света возвращал людей к жизни, и Бог ему в этом помогал, несмотря на все препятствия, которые чинили ему, например, даже и власти придержащие. Мне вот вспоминается такой эпизод из жизни архиепископа Луки, когда председатель там крайкома или там какая там партийная структура была в Красноярском крае, велел выкинуть из операционной икону, погасить лампадку, выкинуть икону. А когда ему сказали, что профессор может отказаться оперировать, он еще в насмешку сказал: ну, посмотрим, как он откажется оперировать больных людей, когда станет вопрос вот жизни и смерти. Что для него важнее, да? Жизнь человека или вера в Бога? Но это обстоятельство разрешилось чудесным образом буквально через несколько минут, когда супруга этого партийного босса заболела так, что ее привезли в больницу, и состояние оказалось настолько тяжелым, что только Войно-Ясенецкий, да, Валентин Феликсович, только архиепископ Лука, только ему могли доверить оперировать эту больную. И сам, так сказать, этот партийный босс упал на колени и просил, чтобы архиепископ Лука вернул икону, вернул лампаду и совершил операцию над его женой.
И благодарю вас, отец Андрей, за интересную беседу. И мы продолжим разговор о православных таинствах в следующих программах.
Хорошо, помоги нам Бог в этом хотя бы немножко попробовать разобраться.
Спасибо.